мужчины всегда берут верх. Наверное, из-за носков. Отряд вернулся на кухню, и Гарина принялась за работу. Она работала быстро, эффективно и, в общем, с малой кровью. Рядом лежала открытая сумка, а в ней зеленые, красные и синие склянки. Некоторые дымились, когда Игорина их открывала, или странно светились. Ее пальцы двигались с невероятной скоростью. Наблюдать за работой Игорины было очень интересно. По крайней мере, на пустой желудок.
«Отряд! Это майор Эрик фон Молдвиц! Он просил встречи с вами!»
Все обернулись на голос Блуза. Майор был молод, но сложен гораздо внушительнее, чем лейтенант. Поперек лица у него шел шрам.
«Вольно, парни!» – сказал он. «Блуз рассказал, как вы здорово все провернули! Молодцы! Переодеться с женщинами, а? Хорошо, что вас не раскусили!»
«Да, сэр!» –
ответила Полли. Снаружи доносились крики и шум боя.
«Вы не прихватили с собой форму?» – спросил майор.
«Нам было бы трудненько выкрутиться, если бы ее обнаружили», – сказала Полли, в упор глядя на Блуза.
«В любом случае, вы бы вряд ли выкрутились, если бы вас обыскали», – заметил майор, подмигивая.
«Да, сэр»,
– послушно ответила Полли.
«Лейтенант Блуз все вам о нас рассказал, сэр?»
Блуз, стоя за спиной майора, сделал общепонятный жест, развел в стороны ладони, отчаянно шевеля вытянутыми пальцами.
«Да! Говорят, вы украли одежду в публичном заведении, а? Молодым людям нечего делать в таких местах! Это просто мерзость пред Нуганом, если, конечно, там все устроено, как полагается!»
Майор театрально погрозил пальцем.
«Так или иначе, мы успешно продвигаемся! На нижних этажах почти не осталось стражников, сами видите! Крепость выстроили с расчетом на то, что враг будет снаружи! Эй, а что этот парень делает с человеком, который лежит на полу?»
«Я его латаю, шер!» – ответила Игорина. «Пришиваю ему руку!»
«Но ведь это враг!»
«Кодекс Игори, шер!»
– с упреком произнесла Игорина.
«Рука помощи, шер!»
Майор фыркнул.
«Ладно, ладно, с вами, ребята, не поспоришь. Но когда закончишь, снаружи у нас полно солдат, которым и вправду нужна твоя помощь».
«Конечно, шер!» –
сказала Игорина.
«Есть новость о моем брате, сэр?» – спросила Полли. «Его зовут Поль Перкс».
«Да, Блуз о нем упоминал, Перкс. Но пленные заперты повсюду, и сейчас их искать трудновато», –
резко ответил майор.
«Что касается вас, то поскорее натягивайте штаны и присоединяйтесь к веселью!»
«К веселью!» –
безжизненно повторила Холтер.
«То есть?» –
уточнила Полли.
«Мы уже добрались до четвертого этажа!» – сказал фон Молдвиц. «Мы еще не захватили крепость целиком, но в наших руках внутренние дворы и несколько башен. К утру мы будем контролировать все входы и выходы! Мы снова на коне! Никакого вторжения не будет! Почти вся их верхушка засела во внутренней башне!»
«Снова на коне», –
пробормотала Полли.
«Мы победим!»
– воскликнул майор.
«Елочки!» –
сказала Маникль. Полли не сомневалась, что-нибудь должно случиться. Судя по виду, Холтер собиралась взорваться. Даже Маникль нервничала. А Тьют наверняка скоро разыщет спичечный коробок, который Полли спрятала в шкафу. Игорина собрала склянки и лучезарно улыбнулась майору.
«Все готово, шер!»
«Только сними парик!»
«Это мои собственные волосы, шер!» —
ответила Игорина.
«Ну надо же, как у девчонки!» — сказал майор. «Лучше бы ты...»
«Я на самом деле девушка, сэр!» —
сказала Игорина, немедленно перестав шепелявить.
«Но при этом, поверьте, я Игорь, мы в таких вещах отлично разбираемся, и шью я так, что никто не жалуется».
«Девушка?» –
повторил майор. Полли вздохнула.
«Как и все мы, сэр, мы действительно девушки, мы не просто солдаты, переодетые женщинами. И сейчас я не хочу надевать штаны, потому что тогда я буду девушкой, которая переоделась парнем, который переоделся девушкой, которая переоделась парнем. Тогда я окончательно запутаюсь и не буду знать, как ругаться. А мне, честно говоря, сейчас очень хочется крепко выругаться, сэр».
Майор холодно взглянул на Блуза.
«Вы знали, лейтенант?»
– рявкнул он.
«Да, сэр, в конце концов узнал, но все-таки я бы хотел...»
На сей раз их заперли в старой Кардегардии, сырой комнате с двумя скрипучими койками.
«В общем и целом, — сказала Холтер, — было лучше, когда нас сажали под арест враги».
«В потолке есть решетка,
— заметила Маникль.
«Дырка слишком маленькая, чтобы пролезть, — сказала Полли.
«Да, но на решетке можно повеситься самим, не дожидаясь».
«Говорят, это очень больно».
«Кто говорит?»
– уточнила Холтер. Время от времени сквозь узкие окна доносился шум битвы. В основном крики, иногда визг. Веселье шло полным ходом. Игорина сидела, разглядывая собственные пальцы.
«Что с ними не так?» – спросила она. «Разве я не пришила ему руку как следует? Но нет, нет, они боятся, что я прикоснусь к запретным частям».
«Дай подписку о неразглашении», – посоветовала Холтер.
Никто не улыбнулся. Вряд ли кто-нибудь из них попытался бы бежать, даже если бы дверь вдруг открылась. Бежать от врага почетно и благородно, но куда податься, если сбежать от своих? Волти спала на одной из коек, как сурок. Чтобы увидеть, как она дышит, нужно было пристально наблюдать.
«Что нам будет?»
– нервно спросила Маникль.
«Ну, из серьезного».
«Мы надели мужскую одежду», – напомнила Полли.
«Но за это полагается только порка».
«Поверь, они еще что-нибудь придумают», – заверила Холтер. «И потом... кто знает, что мы здесь?»
«Но мы выпустили их из тюрьмы. Мы на их стороне!»
Полли вздохнула.
«В том-то и дело, Маникль. Никому не охота осознавать, что кучка девушек, переодевшись солдатами, пробралась в крепость и выпустила из темницы половину армии. Всякий знает, что женщины на это не способны. Мы не нужны ни друзьям, ни врагам, понимаешь?»
«Здесь такая драка, что никто не заметит еще несколько трупов», – закончила Холтер.
«Не говори так! Лейтенант Блуз заступится за нас!»
– возразила Маникль.
«Кто? Дафна! Ха! Еще один труп! Наверняка его тоже где-то заперли, как и нас!»
Вдалеке послышались торжествующие крики, которые не стихали некоторое время.
«Похоже, они взяли крепость», — сказала Полли.
«Ура!
Тьфу!» Холтер сплюнула. Маленькое окошко в двери открылось, и через него молча протянули большой котелок с баландой и поднос с лошадиным хлебом. Баланда была неплохая, по крайней мере, не худшая из возможных. Отряд некоторое время поспорил, можно ли считать кормежку предвестием помилования. А потом кто-то вспомнил, что к приговоренным накануне казни принято относиться сердечно. Игорина профессионально отметила, что местный повар не ограничился сердцем, но добавил еще и легкие с печенью. По крайней мере, баланда была горячая. Через пару часов принесли котелок с хлебовым и кружки. На сей раз стражник подмигнул. Еще через час дверь открылась, и в камеру зашел молодой человек в форме майора.
«Продолжим, как начали», – подумала Полли и вскочила.
«Отряд! Смирно!»
С похвальной скоростью они, по крайней мере, попытались встать прямо и в шеренгу.
Майор оценил их усилия и постучал по козырьку кивера тросточкой. Она уж точно была тоньше дюйма.
«Вольно, капрал, если не ошибаюсь», — сказал он.
Это звучало многообещающе.
«Да, сэр!»
«Я майор Клокстон из военной полиции», — сказал майор. «Я хочу, чтобы вы все мне рассказали. Подробно. Я буду записывать, если вы не возражаете».
«Зачем это надо?» — спросила Холтер.
«А ты, наверное, рядовой Холтер», — сказал Клокстон. «Я уже побеседовал с лейтенантом Блузом».
Он повернулся, кивнул стражнику, который маячил на пороге, и закрыл дверь. Окошко тоже.
«Вас допросят», —
сказал майор, присаживаясь на свободную койку.
«Политотдел требует, чтобы вы предстали пред Нуганицким судом, но собрать его здесь было бы непросто, а затягивать дело никто не хочет. И потом, у нас чрезвычайная ситуация. Кто-то послал генералу Фраку комьюнике, где перечислены вы все, поименно, точнее, пофамильно».
«Лорд Ржав, сэр?»
«Некто по имени Вильям Деслов. Не знаю, попадалась ли вам эта штука, его газета. Лично мы никак не можем понять, откуда он узнал, что вы в плену».
«Мы ему уж точно не говорили», — сказала Полли.
«Таким образом, ситуация немного усложнилась», — продолжал Клокстон. «Хотя для вас появилась надежда. В армии есть люди, которые, скажем так, задумываются о будущем Барагравии. Во всяком случае, они хотят, чтобы у нее было будущее. Моя задача – представить ваше дело перед трибуналом».
«Нас будут судить военным судом?» – спросила Полли.
«Нет, они не настолько глупы. Назвать этот суд военным значило бы признать вас солдатами».
«Но вы ведь признали», – сказала Маникль.
«Де-факто, но не де-юре», – заметил Клокстон. «А теперь, пожалуйста, рассказывайте, мисс Перкс».
«Капрал Перкс».
«Прошу прощения за оговорку. Итак, я слушаю».
Клокстон открыл сумку, надел очки со стеклами в форме полумесяца, достал карандаш и что-то белое и квадратное.
«Начните, когда будете готовы», — сказал он.
«Сэр, вы действительно собираетесь писать на сэндвиче с вареньем?» — уточнила Полли.
«Что?»
— майор опустил глаза и рассмеялся.
«Нет, конечно, извините, мне нельзя пропускать обед. Уровень сахара в крови и все такое».
«Варенье вытекает, сэр. Не обращайте внимания на нас. Мы только что поели».
Понадобился примерно час с многочисленными отступлениями и поправками. И еще два сэндвича. Майор исписал блокнот почти целиком. Время от времени он останавливался и смотрел в потолок.
«А потом нас бросили сюда», — закончила Полли, прислоняясь к стене.
«Точнее, втолкнули», — поправила Игорина. «Запихнули».
«Хм», — сказал Клокстон. «Вы говорите, так называемый капрал Страппи внезапно захворал от одной лишь мысли об отправке на фронт?»
«Да, сэр».
«И в плюне вы действительно ударили князя Генриха?»
«Можно сказать и так, сэр. И тогда я не знала, что это князь, сэр».
«Насколько я помню, вы не упомянули про стычку на холме. По словам лейтенанта Блуза, благодаря вашим своевременным действиям, в его руках оказалась вражеская шифровальная книга».
«Тут нечем хвалиться, сэр. Нам от нее было немного проку».
«Ну, не знаю. Из-за вас этого газетчика союзники отправили 2 полка в горы на поиски партизанского вожака по прозвищу Тигр.
На этом настоял князь Генрих. Он лично командует поисковыми группами. Он не умеет проигрывать достойно. Если верить слухам, он после вашей встречи вообще мало что умеет.
«Газетчик поверил в эту чушь?» – изумленно спросила Полли.
«Он во всяком случае ее записал. Вы говорите, лорд Ржав предложил тихонько отправить вас домой?»
«Да, сэр».
«И вы единогласно решили...»
«Что он может засунуть это предложение себе в джемпер, сэр?»
«Ах, да! Я не разобрал собственный почерк.
Клокстон старательно записал слово заглавными буквами.
«Учтите, я ничего не говорил, но некоторые высокопоставленные особы хотели бы знать, не угодно ли вам и в самом деле тихонько...»
Вопрос повис в воздухе, как труп удавленника.
«Я так понимаю, туда же?» –
кивнул Клокстон.
«Кое-кому из нас просто некуда идти», – сказала Холтер.
«И не с кем»,
– добавила Маникль.
«Мы не совершили никакого преступления», – сказала Полли.
«Значит, в джемпер»,
– заключил майор, снял очки и вздохнул.
«Я даже не знаю, в чем вас обвиняют».
«В том, что мы плохие девочки», – сказала Холтер. «Кого мы пытаемся обмануть, сэр? Враг хотел тихонько избавиться от нас. И ваш генерал хочет того же. Между плохими и хорошими парнями, по сути, нет разницы, потому что они все парни».
«Нам бы дали медали, будь мы мужчинами», –
спросила Маникль.
«Да, конечно. А блуза бы немедленно повысили, я думаю. Но сейчас война, и, наверное, не стоит...»
«Благодарить воплощенную мерзость пред Нуганом», – закончила Полли.
Клокстон улыбнулся.
«Я хотел сказать, терять бдительность. Разумеется, на нас давит политотдел. Они хотят пресечь распространение слухов, а Верховное командование по той же самой причине хочет, чтобы все поскорее закончилось».
«И когда начнется суд?» – спросила Полли.
«Примерно через полчаса».
«Но это глупо!» – воскликнула Холтер. «Война в разгаре, а они собираются тратить время на суд над кучкой женщин, которые даже не совершили ничего дурного».
«Генерал настаивает», – сказал Клокстон. «Он намерен устранить проблему».
«И кто в случае чего поддержит этот трибунал?» – холодно поинтересовалась Полли.
«Тысячи вооруженных солдат», – ответил Клокстон. «Простите, если спросить у генерала Фракка, ну и где ваша армия, ему будет достаточно всего лишь указать за окно. Но я намерен утверждать, что это мероприятие – военный суд. Вы все поцеловали герцогиню и взяли шиллинг. С моей точки зрения, вы военные».
«И что проку?»
«Будет определенный порядок. Недавно Нуган объявил мерзостью головоломки пазлы. Он утверждает, что они раскалывают мир на кусочки. И люди наконец-то задумались. Армия, возможно, безумна, но, по крайней мере, ее безумие основано на цифрах и достойно доверия. Ваша спящая подруга... «Может, оставите ее здесь?»
«Нет!» «Нет!»
– ответили все как один, то есть как одна.
«Она нуждается в моем постоянном наблюдении», – сказала Игорина.
«С ней может случиться приступ внезапного исчезновения без следа», – добавила Холтер.
«Мы должны держаться вместе», – сказала Полли. «Мы не бросим ни одного из нас».